Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене встречи человека с Богом, о том, как такая встреча происходит. И к ответу на такой вопрос в одной из своих бесед обращается современный греческий проповедник, архимандрит Андрей Кананос. Конечно, встреча с Богом у каждого человека происходит по-разному. Она не обязательно связана с каким-то определенным местом или состоянием. И все же в таком разговоре невозможно обойти тему храма, как того пространства, в котором человеку доступна запредельно близкая встреча с Богом. Встреча в таинствах церкви. «Иди в храм» – так озаглавлена беседа архимандрита Андрея Кананоса. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
«Иди в храм, там ты найдешь свет. Христос пришел не для того, чтобы мы слушали радиопередачи, а чтобы мы имели живую связь с Ним, с нашими братьями. Встань же и иди в церковь, помолись, найди какого-нибудь священника в ближайшем храме, чтобы он прочитал над тобой молитву, коснулся тебя и петрохилью, и в тебе воссиял бы свет, чтобы в сердце твое вошло божественное сияние, и ты по-другому стал видеть жизнь». Чтобы он сказал тебе, чтобы ты причастился, и Христос вошел бы в тебя. В одной из молитв перед святым причащением говорится, что оно ум питает дивно. Святое причастие питает ум, поскольку оно тело и кровь Христовы. Но святое причастие – пища и для тела, и для души. Оно очищает ум, и ты начинаешь видеть все по-другому. Ты на короткое время можешь забыть о своих проблемах, однако они существуют. Давай я немного огорчу тебя, чтобы ты почувствовал разницу, чтобы ты увидел игры ума. Сейчас я могу сказать тебе что-то, от чего твой ум опять начнет выходить из равновесия и заболевать, если примет это. Вспомни только о своих долгах, болезнях, ребенке, скорби, которая у тебя была или еще есть, о результатах исследований, которые получишь завтра, и что-то тебе подсказывает, что они не будут отличными, о результатах, которые получил вчера, об операции, которую тебе предстоит сделать. Это все. Что оно такое? Оно существовало и до начала радиопередачи, но ты сейчас что сделал? Ты переключил свой ум на что-то другое. И все это неприятное автоматически отпало, а когда ты снова начинаешь думать о тревожных вещах, расстраивающих твою душу, тогда ты говоришь: «Ой, весь мир вокруг меня изменился». Нет, мир вокруг тебя не изменился, он тот же самый, что был и раньше, а вот ты действительно меняешься. Поэтому Господь говорит: «Посмотрите на птиц небесных и успокойтесь, доверьтесь, предоставьте все Богу, предайте себя. Посмотрите на цветы, как они прекрасны, какими красивыми создал их наш Небесный Отец», — говорит Христос. «Хоть и всего на несколько дней, но сколько они всего выдерживают. Они прекрасны, и даже царь Соломон в Ветхом Завете не одевался так красиво во всей своей великолепной царской одежде. А что делают цветы? Они предают себя. Кому? Свету, кислороду. Они смотрят на Бога, на солнце и поглощают лучи. И ты делай то же самое. Доверься, предай себя, стяжи ум, подобный уму ребенка, который, если скажешь ему что-нибудь неприятное, этого не понимает. Если скажешь ребенку: «Знаешь, а у мамы с папой больше нет денег», он скажет: «Ничего, мы возьмем машинки и будем играть с ними, нам будет весело, мы будем играть целый день». Его ум не привык к смятению, панике и депрессии, которые охватывают нас, остальных, считающих себя очень умными. Его ум прост, невинен, несложен, девственен и видит жизнь в целом, а каждое новое событие как новую неожиданность и изумление. Детский ум не возвращается к прошлому, а смотрит только вперед. Мы же оглядываемся на прошлое и говорим: «А, вчера мне не повезло, значит, не повезет опять». Мы принимаем это как вывод. Мы делаем заключение своим больным умом, поэтому и впадаем в тоску, поэтому у нас и нет отваги, чтобы бороться по жизни. Поэтому мы с легкостью и бросаем все, поэтому с легкостью прогибаемся. Поэтому кто-нибудь и хочет покончить с собой, положить своей жизни конец. А почему? Потому что он меня бросил. А помнишь, твою подругу тоже кто-то бросал? А она что сказала? Я что, ему не нужна? Тогда пойду вперед по жизни с кем-нибудь другим. Вы обе пережили одно и то же. Почему же ты сказала так, а она говорит, я буду жить, я сделаю себе такой подарок. Жизнь, здоровье, равновесие, веру, молитву. Бог меня не бросит. Один и тот же случай, но подход к нему разный. Потому что твой ум метется, тогда как ум твоей подруги стойкий. Она молится и поэтому посмотрела на все без паники, без стресса, сводящего человека с ума и приводящего к преждевременной смерти людей, которые выбиваются из колеи и отравляются такими отчаянными проблемами. «Не заботьтесь, — говорит Господь, — успокойтесь. Вы не можете изменить положение дел тем, что впадаете в стресс. Успокойтесь, и тогда измените его». Ты не можешь найти ключей, которые потерял дома. В безумии бросаешься туда и сюда. Но так ты еще хуже потеряешь их. Они еще дальше спрячутся. Поэтому сначала успокойся, и потом посмотришь на все более хладнокровно. Я не говорю, чтобы ты ничего не делал. Все мы что-нибудь делаем, но Господь говорит, не заботьтесь. То есть прикладывай усилия, но не так, чтобы заболеть от этого. Делай, что делаешь, но без того, чтобы тебя охватывала тревога, и ты не мог ночью заснуть. Чтобы вечером, ложась спать, ты закрывал глаза и тут же засыпал, а ты ворочаешься на своих простынях, собираешь их в клубок, и пройдет еще пара часов, пока сон сморит тебя». А спишь ты так мало из-за своего ума, блуждающего среди безвыходности и терзаний. Христос говорит, прекратите это. Вы, конечно, будете трудолюбивы, не будете сидеть сложа руки, будете активизироваться, однако не таким болезненным способом. Я хочу, чтобы мои чада были здоровыми, чтобы они радовались жизни, наслаждались ею, а не чтобы ты губил себя. Какой в этом толк? Итак, не заботьтесь, говорит тебе Христос. Бог дал тебе тело, жизнь, даст и остальное. Если Он дал тебе наивысшее, жизнь, то неужели не даст и нужного для нее? Если Он дал тебе тело, то неужели не даст пищу, не найдет, как сделать, чтобы все произошло так, что у тебя и еда будет, и других нужд ты тоже не будешь знать? Вопрос, однако, в том, чтобы ты ощутил Его отцовство, любовь, надежность, заботу, которую являет тебе Бог. И все это будет. Прежде всего, ищите Царство Божьего. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. А мы ищем исключительно многого, однако все это вторично. Ищи же прежде всего своего спокойствия, рая, тишины в душе, Бога, который коснулся бы тебя, и чтобы ты к нему прикоснулся и затем увидел, как все будет замечательно. Это вопрос приоритета. Разве это для тебя не важно? Ладно, делай, что хочешь, но только увидишь, к чему тебя это приведет и как ты измучаешься. Никто тебя не станет наказывать. Наказание придет само собой. Неправильный выбор скрывает в самом себе наказание. Тебя никто не наказывает. Бог приходит и говорит тебе, я люблю тебя. Но ты отвечаешь ему, отойди, спрячься вон туда, в угол. Да, я ухожу в угол, но знай, что я люблю тебя, говорит он. Отойди же, повторяешь ты. Но когда ты говоришь «отойди в угол» и решаешь «не буду больше молиться, не буду ходить в церковь, не буду причащаться, не буду успокаиваться», и в жизни терпишь неудачи и падаешь, кто же тогда виноват? Разве кто-нибудь наказывал тебя? Разве ты не сам сделал этот выбор? Поэтому предоставь Христу, чтобы Он обновил твой ум, чтобы сокрушил его и воздвиг заново, чтобы дал тебе новые глаза, и ты стал смотреть на мир по-новому. Это превосходно.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса, озвучена по материалам портала «Православие.ру». Мы уже не раз сегодня слышали слова, что для верующего опыт встречи с Богом, хоть до конца и неизъясним, но при этом совершенно убедителен, раз его подлинно пережив, человек уже не в состоянии в нем усомниться. Но ключевое слово здесь «подлинно». Как не обмануться, когда речь идет о таком опыте, как встреча с Богом, об опыте, который, повторимся, до конца логически неизъясним, до конца не поддается экспериментальному, математическому подтверждению? В чем заключается такой подлинно религиозный опыт и как не спутать его с тем, что по сути не имеет к религии и, значит, к встрече с Богом никакого отношения? Об этом размышляет русский философ Иван Ильин в своей книге «Аксиомы религиозного опыта». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Тот, кто добивается религиозного опыта не на словах, а на деле, не для игры в запредельное и таинственное, а во всей его предметности, строгости и, может быть, страшности, тот должен больше всего опасаться подмены его всем, что есть поддельного, фальшивого, извращенного и снижающего. Все это грозит человеку, особенно в сфере религии и искусства, то есть в тех областях, где главными органами являются чувства и созерцание, и где поэтому трезвение и очищение необходимы на каждом шагу. Однако в искусстве к трезвению побуждает до известной степени уже тот естественный материал, из которого оно творится. Эстетическая материя имеет свои внутренние, скрытые в ней законы, с которыми необходимо считаться. В религии же этих законов чувственной материи нет. В религии внутренний мир человека стремится отвязать свое чувство и свое созерцание от внешнего мира и его закономерностей, для того, чтобы свободно видеть и чувствовать иное, реальнейшее и лучшее. И эта отвязанность несет с собой множество опасных возможностей и уклонений, и прежде всего опасность внутреннего разнуздания и беспредметности. Именно поэтому в борьбе за подлинный религиозный опыт необходимо трезвение и очищение, а также великое чувство ответственности и дисциплинированная сила суждения. Понятно, что всем этим будут располагать только исключительные натуры, и что множество людей, не располагающих этими умениями и силами, будет легко становиться жертвой нетрезвой фантазии и неочищенного чувства. Вот откуда в истории религий такое обилие мнимых откровений, ложных видений, фальшивых учений, странных диких обрядов и всевозможных извращений. История человеческой религиозности есть поистине история человеческих блужданий и падений. Для того, чтобы предохранить себя от всего этого, необходимо помнить, что религиозный опыт от духа, и что религиозное состояние есть духовное состояние. Бездуховная религия есть или неосуществившаяся возможность, или трагическое недоразумение, или же соблазнительное извращение. Противодуховная религия есть слепая одержимость, а может быть и сущий сатанизм. Исследовать сущность и строение религиозного опыта – значит вскрыть основные условия, формы и законы подлинной религиозности. Но это значит также коснуться целого ряда религиообразных уклонений и соблазнов. Не все, называемое в просторечии и даже в литературе религиозностью и религией, есть в самом деле религиозность и религия. Не все заслуживает этого наименования, и надо прямо установить, что религиозность была бы в большем почете, если бы человечество нашло для многих религиообразных уклонений, соблазнов и извращений определенный критерий, иное понятие и иной особый словесный термин. Итак, религия есть от духа, и религиозный опыт есть духовное состояние. Поэтому все, что сказано о духе и духовности – является определяющим для религиозного опыта. Религия есть самое реальное в жизни верующего, и религиозному опыту принадлежит главное значение и главное место в душе человека. Всюду, где религия является делом случайного интереса, моды, салонного увлечения, или же делом любопытства и развлечения, или еще хуже – делом практической пользы, расчета и спекуляции, или же, самое худшее, делом похоти и сладострастия. Всюду она низводится и совлекается, она теряет свой духовный ранг и перестает быть религией. Религиозный опыт начинается с верного обретения своей собственной духовности, своей лично-духовной самосути в ее предстоянии Богу и в ее достоинстве. Сущность религиозного опыта состоит в обращении к Богу, но именно обращение к Богу делает человека духом. Обращаясь к Богу, человек испытывает себя предстоящим, и душа его осязает трепет и благоговение. Благоговение есть проявление духовности, дар духа и признак духа. Человеку естественно испытывать сокровенный трепет, обращаясь к Богу, и этот трепет свидетельствует о его духовности. Человек, не знающий этого, лишен духа. Он никогда не поймет того первичного явления религиозности, в силу которого душа человека, обращаясь к Богу, испытывает свое недостоинство. И именно этим испытанием своего недостоинства утверждает свое духовное достоинство. Это не игра словами и не парадокс. Человек есть дух. Именно постольку, поскольку в нем пробудилась и живет жажда священного, то есть жажда непререкаемо ценного и таинственно высшего. Перед этим священным душе естественно ощутить свое недостоинство. Но именно это ощущение открывает ей горизонты вверх и вглубь, выводит ее из пошлого измерения жизни и утверждает ее духовное достоинство. Настоящая религиозность предполагает в человеке, или, соответственно, сообщает ему, чувство предстояния, трепета, благоговения и собственного несовершенства. Человек созерцает Бога. Именно от этого в нем возникает чувство ранга. Чувство ранга входит в самую сущность религиозного акта. Человек, лишенный этого чувства, не может иметь религии. Вместе с угасанием этого чувства в человечестве угаснет и его религиозность. И религия угаснет совсем в тот миг, когда последний человек восстанет на идею священного и на идею ранга. Напротив, испытав свое недостоинство и приняв идею ранга, человек утверждает свою духовность и научается радоваться верно постигнутому рангу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Наши сегодняшние собеседники, духовно-опытные пастыри, говоря о феномене встречи человека с Богом, ставят чрезвычайно важный пастырский вопрос. Не только как и почему эта встреча происходит, но и почему эта встреча иногда не происходит. Почему людям трудно встретиться со Христом? Так и заглавлена беседа архимандрита Виктора Мамонтова. В этом заголовке интерес представляет уже слово «трудно». В нем нет пессимизма. «Трудно» не значит «невозможно». «Трудно» от слова «труд». Духовная жизнь и вправду труд, то есть путь внутреннего волевого усилия. И на этом пути, по мысли пастыря, человеку Богом очень много дано. А вернее, человеку дано уже все. Перед человеком уже стоит сам Христос. И вера – это ответ человека на его призыв. Об этом предлагает поразмышлять архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы «Почему людям трудно встретиться со Христом».
Апостол Павел говорит: «Для меня жизнь – Христос». Послание филиппийцам, глава 1, стих 21. У человека могут быть две жизни, как и у апостола Павла было две жизни. Когда человек живет без Христа, это одна жизнь. А когда произошла встреча со Христом, это уже другая жизнь. Древнее прошло, теперь все новое. Рождается человек для духовной жизни, когда он отказывается от себя, как сделал Павел. Вначале он принадлежал к элите иудейского мира, учился в лучшем учебном заведении, сидел у ног Гамалиила. Когда мы отказываемся от себя, начинаем сидеть у ног Христа, начинается наша вторая жизнь, лучшая жизнь. Человеческая жизнь без Христа – заблуждение. И Павел об этом сказал очень хорошо. «То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Послание филиппийцам, глава 3, стих 7. Новый Завет постоянно призывает к этому новому рождению, к лучшей жизни, чтобы человек стал новой тварью. Когда человек живет природной жизнью, его дух томится, как в тюрьме. Устает он от самого себя, потому что ему кажется, что он сам и есть смысл жизни. Бог хочет, чтобы этот дух вырвался на свободу и обрел Христа. Человеку предлагается более возвышенный центр – вечная жизнь, единственная жизнь. Однако некоторые люди упорно не желают идти по пути с Богом. Что держит их в этом упорстве сердца? Почему так получается? Некоторые говорят: «Я умный, образованный, интеллигентный, и мой ум, моя утонченность не позволяет мне верить». Получается, что вера в Бога от невежества. Но не ум не позволяет нам веровать, а наши грехи. Ум не враг в вере, а дивный помощник. Заповедь блаженства гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Человек с неочищенным сердцем Бога не увидит, поэтому Господь наш Иисус Христос начал свою общественную проповедь с призыва: «Покайтесь». А духотвориться можно только через покаяние. Некоторые говорят: «Я хотел бы верить, но не чувствую Бога». Но если мы не имеем и капли веры, то все же можем возыметь добрую волю, возжелать веры и общаться с теми, в ком она есть, читать Евангелие. И через такую веру мы можем прийти к Богу. Если человек сделает даже один малый шаг к Богу, то Бог сам спешит нам навстречу. Как поспешил любящий отец к возвратившемуся блудному сыну. Что мешает людям обратиться ко Христу? В голове у них мысли: что нам менять в жизни? Мы не хуже других, воспитаны, порядочны. Что изменит наше обращение? Мы примерно такие же, как христиане. Очень трудно человеку, когда он не понимает, что его жизнь могла бы стать много лучше, если бы он обратился ко Христу. От человека зависит, как он проживет жизнь, с великой целью или с низменной. Некоторые люди говорят: жизнь – это поиск удовольствий. Кто-то говорит: для меня жизнь – моя профессия, а для кого-то жизнь – богатство. Человек считает, что самое главное в жизни – самовыражение, самоутверждение, и полностью зависит от людей и обстоятельств. Он надеется, что его внутренний мир сформирует эпоха, время, государственный закон, коллектив, титулы, звания, массовая культура, цивилизация. Он боится быть несовременным, немодным, спешит все видеть и все знать, напоминая малое дитя, которое во время прогулки с мамой беспрерывно просит: «Мама, купи машинку, купи пистолет, купи мороженое, купи жвачку, купи, купи, купи». Человек должен спросить себя, почему он подчиняет свою вечную сущность таким незначительным вещам и сосредотачивает внимание на том, что тленно, а не вечно. Если человек не выберет вечность, то его жизнь, не посвященная Христу, будет убогой и незначительной. Беспорядочность в общении человека с миром, открытость миру сему нараспашку вредят душе человека. Он становится рассеянным, невоздержанным, всеядным, живет как импрессионист, мигами, впечатлениями, раздражителями, то есть по горизонтали. В видимом он не созерцает невидимого. Откровение вечности во времени исчезает для него. Не получив внешних раздражителей, он скучает, мучается, страдает, ему нечем жить. Поэтому его так неудержимо тянет на площади, на улицы, где метутся толпы чего-то ищущих людей, где массовая культура и цивилизация показывает себя во всем своем уродстве и бесстыдстве. В современном мире человек часто живет, уходя в виртуальное пространство. Не только в компьютерный виртуальный мир, а в придуманный, нереальный мир. Он живет, меняя маски. На работе одна, в семье другая, с друзьями третья. Маской может стать все, чем человек закрывается от жизни, от Бога. Но в какой-то момент Господь открывает ему реальное видение самого себя. Часто это связано с незаурядными событиями, радостными или трагическими. Для того, чтобы человек расстался хотя бы на миг с привычной маской, почти всегда требуется встряска. И то, что он видит под маской, не всегда ему нравится. Что же делать дальше? Человек духовный решает эту ситуацию покаянием, которое необходимо, чтобы вернуться на путь истинной жизни, жизни без масок, где можно жить с Богом. Если же человек еще не пробудился к духовной жизни, то очень часто, увидев себя без маски, он пугается. Такого себя он еще не знает. Но Господь ждет, что выберет человек. Вернется к привычному, выдуманному миру или попытается, как младенец, учиться жить в мире реальном. Последний выбор очень труден, но только на этом пути Господь может помочь. Он не может нарушить нашу свободу, если мы выберем жить в укрытии от Него. Если человек не использует эту возможность встретиться с жизнью, с Богом, то маска может прилипнуть к нему на всю оставшуюся жизнь. Мы часто видим эти маски даже внешним взором. Люди прихорашиваются, меняя свой естественный облик. Особенно это печально видеть в старых людях. Ясно, что человек не хочет снимать маску. Она ему нравится. И окружающим нравится. Если бы окружающим не нравилось, то тогда бы человек эту маску снял. Здесь нет никакой красоты, а только пошлость. Человек должен сохранить свой естественный облик, который дал ему Господь. Но за него нельзя решать этот вопрос. Если сорвать маски, то можно ранить человека, совершить надлом. Ему тогда нечем жить. Поэтому надо не срывать маски, не обличать, а деликатно и осторожно подводить человека к тому, чтобы он сам снял эту маску. Человек надевает маски, когда ему холодно, когда вокруг он не видит любви. Если мы негодуем по какому-нибудь поводу при встрече с человеком, даже если мы не произнесли ни слова, от нас идут невидимые токи, и он их чувствует. Если согреть человеку сердце, он сам снимет маску. Когда человек пришел в какую-то комнату в теплой одежде, он сидит, разговаривает. В этой комнате усилилось тепло. Тогда он сам снимает пальто, потому что ему жарко. Можно просто улыбнуться. Никто человеку не улыбался, все ходили в масках, сердечные отношения в обществе не приняты, есть лишь функции. И вдруг человеку улыбнулись. Все жесткое, сухое – не жизнь, а мягкое, нежное, льющееся – жизнь. Посмотрите на сухое дерево и на то, что с ним бывает, когда разбушуется ветер с ливнем. Оно ломается. Но это же дерево устоит, когда оно живое.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова «Почему людям трудно встретиться со Христом». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о таком явлении, как встреча человека с Богом. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».